студии Никита Воронков. Здравствуйте. Сколько горя и зла кругом, какими горами копится человеческое разорение, сколько щитов, друг друга перекрывающих, прячет за пазуху человеческое злопамятство, сколько десятилетий должно будет уйти в будущем на их обоюдостороннее погашение. Так писал Борис Пастернак о депортации немцев по Волжье, которая коснулась и знакомых поэта из Москвы, своей жене Зинаиде Пастернак. Письмо датировано 12 сентября 1941 года. Через 50 лет появится закон о реабилитации репрессированных народов. Двумя годами ранее, 14 ноября 1989 года, в СССР примут декларацию о признании незаконными и преступными репрессивных актов против народов, подвергшихся насильственному переселению. Депортация коснулась 14 народов целиком и 48 частично. Именно об этой форме политических репрессий и ее последующем осуждении будем говорить сегодня. У нас в гостях старший научный сотрудник Музея истории ГУЛАГа, кандидат исторических наук Татьяна Полянская. Татьяна Михайловна, приветствую вас.
Здравствуйте.
Татьяна Михайловна, 89-й год, даже конец 89-го года принимается вот эта декларация. Понятно, поздний СССР, множество всего пересматривалось, но вот конкретно эта декларация, это тоже все следствие перестройки, гласности, атмосферы, которая царила в обществе, или это кропотливая работа множества людей, которая велась и вот вылилась в итоге в этот документ? Или это все вместе?
Ну, конечно же, принятие этой декларации, к тому же декларация принята была Верховным Советом СССР, этим высшим государственным органом на тот момент в стране. И вообще декларация — это такое, ну, скажем так, что это означает? Это не совсем такой нормативно-правовой акт, который меняет жизнь страны вот сразу и конкретно. Это такое, скорее, торжественное заявление, то есть это оглашение принципов, по которым страна будет развиваться. И вот в данном случае они касались как раз о признании незаконными и преступными репрессивных актов против народов, подвергшихся насильственному переселению. И было указано, что эти народы должны были обеспечены правами. Ну, конечно же, это было эпохальное время. Оно началось с приходом к власти Михаила Сергеевича Горбачева и с началом перестройки. И перестройка, она проводилась с политикой гласности, которую гласность Горбачев объявил, ну, фактически сразу уже в 1986 году после прихода власти. Вначале это был чисто политический термин, то есть который должен был объяснить обществу те реформы, которые будут проводиться в период перестройки. Но постепенно этот термин, он перерос свое изначальное значение, и уже общественность, общество стали понимать его как гласность. Это и не просто демократизация жизни, но и открытие каких-то темных страниц в истории СССР, ну и в данном случае, конечно же, периода сталинских репрессий. И вот эта вот работа, она, по сути, началась не в 89-м году, когда была принята эта декларация, она началась намного раньше, и связана она была с деятельностью специальной комиссии, которая была создана, комиссии ЦК КПСС по изучению, дополнительному изучению материалов, документов, связанных с репрессиями. Вначале это было указано 30-е, 40-е, 50-е годы. Потом была, в общем, корректировка, и уже стали пересматривать дела 20-х годов. Эту комиссию возглавлял секретарь ЦК Александр Яковлев. И вот она вошла в историю, эта комиссия, как комиссия Яковлева. И вот эта вот декларация, конечно, это был не единственный документ, который был принят в этот период в позднем СССР. Было принято несколько документов по пересмотру уголовных дел, потому что депортация не относится к следственным судебным делам. И все это, конечно же, нужно рассматривать вкупе, совместно с эпохой, которая породила вот этот документ, и с теми событиями, которые происходили, и с изучением вот тех материалов, которые были не изучены в 50-е и 60-е годы.
То есть были вскрыты архивы, и вся информация о депортированных народов содержалась там.
Да, дело в том, что работа комиссии под председательством Яковлева как раз и началась с того, что были открыты архивы, которые были связаны как и с депортациями, так и с уголовными делами за контрреволюционные преступления. И были созданы специальные группы из историков, ученых, которые стали пересматривать эти дела. Были открыты архивы, прежде всего, по депортациям, по принудительным миграциям, как мы еще вот говорим, это все основные дела хранятся в Государственном архиве Российской Федерации, так как депортации проводились, это вообще такой особый вид репрессий, он внесудебный, это административный вид, то есть когда у него еще такая характерная особенность, что он не касается конкретного человека, а касается группы лиц, то есть характерная особенность его списочность и контингентность. И все депортации, они проводились по указам Президиума Верховного Совета СССР, по приказам НКВД, ну, потом МВД СССР. И все эти документы, они хранились и хранятся сейчас в Государственном архиве Российской Федерации. И были вот созданы специальные комиссии из историков. Но вот точно я могу сказать, что в такую комиссию вошел историк Виктор Николаевич Земсков из Института Российской Истории Российской Академии наук. И вот он первый, можно сказать, стал работать как историк, как исследователь с этими документами. А также его последователи, те, кто работал с этими материалами, это Николай Федорович Бугай, Сергей Красильников, в 2000-е годы это Павел Полян. Ну и сейчас тоже есть исследователи, которые работают с этими материалами. Но если в конце 80-х годов в основном работали с архивами, которые касаются, скажем так, основных нормативно-правовых актов, то есть рассматривали депортацию в целом, статистику ее, виды, формы выселения, депортации, из каких мест, в какие районы страны, то сейчас продолжается, я хочу сказать, исследование этого вида репрессий, но оно уже переместилось из центра, из Москвы в те районы, те регионы страны, где как раз расселялись те, кто был подвергнут депортации, и сейчас в основном работают с материалами региональных архивов. Ну, я могу сказать...
То есть документировалось, да?
Да, потому все, что в ГАРФе это не хранится. Да, то, как жили спецпоселенцы, как их называли, депортированные народы на местах, куда их выселяли, ну, в тот же Казахстан, Сибирь, все это хранится либо в государственных региональных архивах, ну и также очень огромный спектр документов, это в информационных центрах МВД, в архиве информационных центров МВД, и вот там вот как раз хранятся и карточки учета спецпоселенцев. Вообще, что там хранится, ну, очень многие не знают, потому что это ведомственный архив, там, в отличие, например, от того же ГАРФа, нельзя просто получить допуск и сидеть в читальном зале и изучать материалы, то есть они работают по конкретным запросам, но мы знаем, что там содержатся очень уникальные документы, которые вот необходимо выявить. Вообще, ну вот, если я уже затронула сегодняшний день, ведется работа по созданию единой базы жертв политических репрессий, и спецпоселенцы, то есть депортированные народы. Но спецпоселенцы, я так говорю, это уже сложившийся, устоявшийся исторический термин, так называли всех, кто был подвергнут принудительным миграциям с конца 20-х годов и вплоть до смерти Сталина.
А на каком уровне ведется работа, вот вы говорите?
По созданию единой базы, это только самое начало, только вот было поручение президента Российской Федерации о том, чтобы начать работу, чтобы архивы выявили те материалы, которые у них хранятся по репрессированным, тем, кто пострадал от репрессивной политики сталинской власти.
Татьяна Михайловна, какова роль представителей репрессированных народов в том, чтобы вот эта работа с архивами началась, и начался, да, пересмотр и оценка вообще вот тех глобальных событий, депортации миллионов людей. Какова их роль? Наверняка были представители у этих народов в тех или иных государственных органах. Это было важно?
Ну, мне кажется, да, потому что это касалось их лично. Дело в том, что если мы говорим конкретно о депортированных народах, то они были, скажем так, подвергнуты этой репрессии, этим видом репрессии все. То есть фактически, если мы говорим с кем-то из представителей там, калмыцкой народности, ингуши, чеченцами, балкарцами, то их там, дедушки, бабушки, их предки, они были выселены. То есть это была тотальная депортация, когда выселили весь народ, и даже не только из своей исторической родины, то есть из того ареала, где они проживали, например, из Чечено-Ингушской автономной республики, но это был период войны, демобилизовывались солдаты из армии, то есть если они жили в Москве, в Ленинграде, в каком-то другом регионе, они также подвергались этой депортации. И, конечно же, представители этих народов, они и боролись за свои права, за то, чтобы их признали жертвами репрессивной политики Сталина еще и в 50-е, и в 60-е, и в 70-е годы. Среди них много было диссидентов. Ну, например, известный ингуш Исаак Адзоев, который помнит депортацию, был тогда ребенком выселен. И помнит о том, как к ним относились на местах выселения. И впоследствии он стал диссидентом, активным участником правозащитных организаций. И, конечно же, создавались еще в 70-е годы различные вот какие-то комитеты, союзы вот этих народов, которые требовали какое-то, в общем-то, изменение в отношении к ним. Ну, прежде всего, если затрагивать этот вопрос, это не все народы после смерти Сталина получили право на возвращение на свою историческую родину. И, конечно же, они боролись за это. До сих пор некоторые, ну, не восстановлены автономные республики, как, например, немцев Поволжья. Вот. И есть, и, в общем, роль этих представителей, она была довольно-таки сильной для того, чтобы государство, общественность пришли, ну, прежде всего, государственная власть, пришли к мысли о необходимости вот этой декларации и последующей за ней уже издание нормативно-правовых актов, которые меняли положение в стране в отношении к этим народам.
Тех, кого депортировали, их поражали в правах? То есть они не имели права, например, вступать в партию, занимать какие-то должности?
Нет,
или не было такого?
Вы знаете, тут вот такой вот сложный, я бы сказала, но не то чтобы сложный вопрос, он такой несколько интересный. Дело в том, что при выселении они не имели права жить на родине, на территории, их выселяли. В то же время они не лишались каких-то гражданских прав, они могли работать по своей специальности в местах выселения. То есть в этот момент, уже в 40-е годы, институт спецпоселков, таких специальных поселков, куда выселяли еще в начале 30-х годов раскулаченных крестьян, он практически уже изживал себя. И депортированные народы, они выселялись, ну, в Казахстан, в Сибирь, и, как правило, жили вместе с местным населением. То есть, например, там, ну, чаще всего, конечно же, это в сельской местности. Вот. Но они не имели права, они должны были отмечаться в спецкомендатуре, то есть они фактически стояли на учете как спецпоселенцы. Вместо фактически паспорта у них было, ну, были заведены такие карточки учета спецпоселенцев, где они должны были отмечаться. И если они хотели навестить родственника или еще куда-то съездить, они должны были обязательно уведомить спецкомендатуру, получить разрешение на вот этот выезд. Ну, а за побег с мест поселения, вот самый такой один из ужасающих актов сталинской власти, это когда в 1947 году, ну, было принято постановление, потом уже указ о том, что за побег с места поселения представителей депортированных народов в годы Великой Отечественной войны подразумевалось, ну, они преследовались по Уголовному кодексу, а точнее наказание было 20 лет каторжных работ. То есть за побег с места спецпоселения 20 лет каторжных работ. Каторга, она была введена также в Советском Союзе, в годы Великой Отечественной войны для наказание пособников немецко-фашистских захватчиков. Ну, а депортированные народы в годы войны, как раз вот чеченцы, ингуши, калмыки, балкарцы и другие, они были обвинены именно в коллаборационизме, в пособничестве немцев. И наказание было вот такое.
В 91-м году был принят закон о реабилитации репрессированных народов. А какие виды реабилитации в итоге были в него включены? Что в нем прописано?
Ну, во-первых, депортированные народы и те, кто пострадал переселения, во-первых, туда были включены не только этносы, а также этносоциальные слои, то есть, например, казачество, если казачество было также подвергалось такой репрессивной мере. Это во-первых. Во-вторых, они по этому закону фактически получали право все вернуться на свою историческую родину, и могли требовать уже воссоздания своей государственности. То есть те, кто не вернул, не удалось получить обратно автономию в виде области или республики в конце 50-х, по этому закону вроде как они уже могли это требовать. Но там были отдельные моменты. Например, при возвращении на родину они не должны были ущемлять уже права тех граждан, которые были расселены на этой территории. Ведь понятно, что когда, например, из Чечено-Ингушской ССР выселили 500 000 человек, это одна из самых крупнейших депортаций была чеченцев-ингушей, то эта территория, она часть отошла Осетии, и она была заселена, искусственно заселена уже другим народом, и там жили люди. И вот в этом законе было как раз прописано вот этот момент, что не должны нарушаться права и, скажем так, тех, кто жил на этой территории. Вот. И, конечно же, то, что если народы были признаны пострадавшими от репрессивной политики, они имели право на возмещение ущерба, прежде всего, за конфискацию имущества, потому что выселялись они, скажем так, конечно же, с теми вещами, которые могли взять с собой. Там были регламент, сколько килограмм на человека, на семью, но если понимать, как проходила депортация, то есть людей не предупреждали заранее. Буквально вот если депортация начиналась рано утром, с вечера предупреждали руководителей республики, то есть партийную государственную власть о том, что начнется депортация. Конечно же, представителей власти вывозили не в товарных вагонах, то есть они ехали на место депортации в более комфортных условиях, а так просто люди, не зная ничего, утром их будили стуком в дверь, врывались и давали 5 минут на сборы. И уже везли вначале были созданы специальные пункты вселения, где людей собирали, а затем отвозили уже на железнодорожную станцию.
И вот эти компенсации, они в какой мере были выплачены?
Ну, а они могут выплачиваться и сейчас, потому что процесс реабилитации продолжается. То есть семья, пострадавшая от этой вида репрессии, они сейчас могут подать. Ну, это уже такой более сложный вопрос, кто может подать.
Это наверняка сложнейший процесс, очень забюрократизированный. Да.
Ну, во-первых, жертвами репрессии признаны взрослые члены семьи и дети, которые также выселялись вместе с родителями, с членами семьи. И вот те, кто родился в ссылке вот в этой, или же выехал с родителями туда, они имеют право на вот эту компенсацию. Но она, вот, насколько я знаю, что она устанавливается в зависимости от региона, где на данный момент проживают. Но вот я боюсь ошибиться в цифрах, это порядка где-то 12-15 15 тысяч рублей, вот, насколько я сейчас знаю на данный момент. У нас в музее есть центр...
В смысле единоразово? Да. Или это какая-то
растянутая во времени? Нет, это единоразово, насколько я знаю. Но это более такой сложный вопрос, я думаю, что это, да.
Угу. Реабилитация жертв политических репрессий началась после смерти Сталина при Хрущеве. Она продолжалась до 60-х. Насколько она была массовой и почему при Брежневе это все свернулось?
Ну, да, вот сразу после смерти Сталина в марте 1953 года уже начался такой путь по пересмотру тех уголовных дел, которые были заведены на данный момент, по пересмотру дел те, кто находился в лагерях, и требовал, естественно, освобождения. И весь этот, уже в 54-м году был подан доклад Руденко Горшениным, Кругловым о пересмотре дел уголовных заключенных, осужденных за хозяйственные, должностные и контрреволюционные преступления. И вот уже в 56-м более активные действия по этому вопросу начались уже после 56-го года, в 56-м году, после 20-го съезда КПСС, где Никита Сергеевич Хрущев выступил с докладом о критике культа личности Сталина и его последствиях, и уже реабилитация началась более полным ходом, но кого она касалась? В основном она касалась это осужденных за, как я уже говорила, хозяйственные, должностные, воинские преступления, то есть это высшая, как правило, партийная, государственная, военная элита того времени, которая в основном пострадала в годы Большого террора. Это 37-38 год. И в этом плане она была, конечно же, крайне ограничена. На 20-м съезде не поднимался вопрос о сотнях тысяч узников ГУЛАГа, находящихся на тот момент. Да. Не поднимался вопрос о осужденных по указам. Например, там самый известный это указ Триколоска, которые также находились в это время в ГУЛАГе. Но указ Триколоска это 32-го года, потом был издан еще один указ, за хищение социалистической собственности. И не поднимался вопрос о тех, кто был осужден по политическим процессам 20-х и начала 30-х годов. Например, тот же Николай Бухарин не подлежал реабилитации вплоть до конца 80-х годов, потому что, будучи любимцем Ленина, любимцем партии, как его называли, членом коммунистической партии, естественно, одним из виднейших государственных политических деятелей, он выступал с критикой колхозов. В принципе, вот с этими вот изменениями, которые происходили в крестьянском и сельском хозяйстве. И реабилитировать Бухарина, значит, это подвергнуть критике одну из основ хозяйственной жизни всего Советского Союза, а именно колхозного строительства. Вот.
Можно назвать какое-то конкретное лицо или лица, которые были ответственны за депортацию народов? У нас до паузы буквально 30 секунд, можем продолжить потом.
Это Лаврентий Берия, который, например, в депортации чеченцев, ингуши, принимал самое активное участие, лично выезжал в автономную республику, также его заместитель Серов.
Угу. Сейчас делаем паузу. Татьяна Полянская, старший научный сотрудник Музея истории ГУЛАГа, кандидат исторических наук, сегодня у нас в гостях, и говорим мы о политических репрессиях, а конкретно о массовом переселении народов в СССР.